Я приветствую вас, дорогие друзья, любовью нашего Спасителя. Второе воскресенье такое горячее, да, нас немножко меньше. Расстраиваться, волноваться не нужно. Помните, у Гедеона было большое войско, и сколько Господь оставил ему?
300
человек. Так что вот этим составом идем на взятие твердынь, которые нам нужно освоить, да. Тема сегодня называется «Крест Христов», да? Она заимствована мною у такого известного проповедника, как Тим Келлер. В какой-то части я материалом пользовался, чтобы было известно, да? И называлась она, что означает «Хвалиться крестом, крестом Господа Иисуса Христа». Ну, мы назвали так «Крест Христов». Для начала прочитаем Галатам из 6 главы, с 1 по 14 стихи. «Братья, если упадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело». Спасибо большое. «И тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в духа, духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не слабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Аминь». В этом отрывке, если внимательно его проанализировать, можно выделить две важные темы. Главное – носить бремена друг друга и то, чем мы можем хвалиться в этой жизни, да? То, что имеет какое-то основание, какую-то ценность для нашей похвалы. В Писании есть еще такое прекрасное место, которое говорит в Римлянам 12 главе: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Это как раз то состояние, когда мы входим в состояние другого человека и несем его бремена, да? Можно услышать такой комментарий на этот стих, что найти человека, который разделит твое горе, твою беду, еще можно, да? Но вот очень тяжело найти человека, который разделит твою радость, да? Очень тяжело радоваться чужим приобретениям, чужим богатствам. Не знаю, говорится, испытание радостью – самое большое испытание. Давайте еще раз прочтем, друзья, последний стих предыдущей главы, 26-й, чтобы нам внести ясность, чтобы у нас был фон, чтобы мы имели возможность от чего-то негативного отталкиваться, да? 5 глава, 26 стих. «Не будем тщеславиться друг друга, раздражать друг другу, завидовать». Вот так звучит это место. Что означает тщеславие? Это желание быть замеченным и достойно оцененным. Это желание, чтобы мои таланты, мои дары, мое красноречие, моя эрудиция, чтобы она была замечена другими людьми, и чтобы я получил какую-то должную отдачу. Но это то, друзья, что мешает, это то, что есть у каждого в нашей плоти, это то, с чем надо бороться всю нашу жизнь. Чарльз Спержин на этот счет сказал очень интересную фразу. «Поверьте мне, друзья, христиане находятся в опасности не тогда, когда их преследуют, а когда ими восхищаются». Вот это очень тяжелое состояние, когда люди льстят друг другу, когда говорят неправду, когда хвалят больше, чем нужно. Поэтому давайте мы проверим наше состояние и отношения друг с другом, как мы можем себя вести, как мы можем оценивать, что мы можем говорить. Хвалящийся хвались Господом, да? Давайте не забывать вот эту фразу. Если мы хотим одобрения от людей, то единственное одобрение, которое имеет ценность, это одобрение от Бога. Иисус как-то сказал в Евангелии от Иоанна 5 главе, «Славу от друг от друга вы принимать любите и умеете, это у вас хорошо получается. А слава, которая от единого, Бога, ее не ищете». Поэтому самая лучшая похвала – это когда сам Господь говорит нам примерно такие слова – «Добрый, верный раб, войди в радость Господина своего». Да? Похвала Божья. Для этого все равно всегда хорошо помнить заповедь Иисуса Христа. Я считаю, что она очень важная. «Хочешь быть больше – становись меньшим». Да? Становись меньшим. Тогда тебе лучше будет ориентироваться и в отношении Бога, и в отношении ближних, и в отношении всего того, чего ожидает от нас Господь. Когда мы становимся меньшим, друзья, у нас остается один единственный путь. Это путь наверх. Внизу дно, все, бетон. Туда уже ниже нельзя. И когда мы опускаем себя вниз, Бог своей силой поднимает нас наверх. И это благословение. Когда мы сами себя поднимаем наверх, только у нас единственный путь куда? Вниз. И хорошо можно головой трахнуться, да? Писание говорит, ибо всякий возвышающий себя готовит себя к падению. Вот так. Поэтому притча о талантах, она самая яркая, самая замечательная в том плане, чтобы мы увидели услышали этот голос Божий, который нас хвалит. Да? Притча о талантах. Что там сказано? Там сказано, что Бог нам дал все для жизни и благочестия. Дары, способности, умения, разум, эрудицию и ревность. Он все нам дал. Для того, чтобы мы его прославили, чтобы мы его познавали, чтобы мы о нем говорили, чтобы мы были светом и солью, так как мы в прошлый раз говорили, не только солью, да, но солью и светом. Соль – это то, что внутри, свет – это то, что наружу. И если мы будем действовать вот в таком русле, значит, Бог всегда нам скажет похвальные слова. И это самое лучшее, чем то, что мы хотим ожидать от людей. Это лучше всего. Если мы этого не поймем, друзья, то в нашем духовном естестве остается огромная дыра, огромная пустота, которую мы хотим заполнить чем угодно. Такое выражение. Пустота размером с Бога. Это нельзя объяснить. Что это? Пустота размером с Бога, да? Но это можно понять. Ее не может никто заполнить, кроме Бога, да? Пустоту размером с Бога может заполнить только Бог, другими словами. Если не Бог у нас на первом месте, а наше тщеславие, наше высокое мнение о себе, тогда мы будем стараться ее заполнить чем угодно. Но вряд ли нам удастся накормить нашу голодную душу. Короче говоря, здесь говорится еще о том, друзья, что в наших отношениях с людьми, чтобы мы служили им, носите бремена друг друга, но не старались использовать их в своих желаниях каких-то, в своих амбициях, в своей гордости. Мы хотим почувствовать важность этого, свою важность, свою значимость. Это негативный момент. Мы хотим себя прочувствовать. Мы хотим повысить свое... свою самооценку, свой авторитет, и не больше. Поэтому первый стих, когда мы читали уже следующую главу, Павел пишет совершенно об обратном. «Носите бремена друг друга. Исправите тех, кто падает на дно». Кто это? Как это сделать? Как опуститься на дно? Как их спастись? Просто, да, надо опуститься тоже туда же, да? Надо сделать шаг. Вспомните притчу о милосердном самарянине. Одного человека избили, разбойники бросили в ров. А сверху проходит кто? Служитель синагоги, потом проходит левит. Ну что они? Они свысока на него посмотрели и сказали: «Мне, нам до тебя нет дела, у нас свое занятие, мы заняты, авторитетные люди». Все, они прошли мимо. Самарянин опустился на дно, да? Он его поднял, он его омыл. Он сделал все, чтобы обезболить его рану, и отправил его еще в больницу. Так же само поступал Господь. Будучи всем, Он оставил свой небесный трон и опустился на самое дно. Ниже уже некуда, чтобы помочь самым падшим, самым гадким, самым греховным и так далее. Как ни странно звучит, друзья, но это очень многих не привлекает. Никто не хочет опускаться вниз. Все хотят идти вверх. Там, где слава, там, где великолепие, там, где великие знаменитые люди, авторитетные, талантливые, спортсмены, музыканты, артисты, политики, ученые. Вон туда мы хотим все, наверх. Это наши кумиры. Мы хотим по этому пути следовать. Спросите очень многих людей, это их нежелание. Надо идти за Христом вниз, к прокаженным, грязным, погибшим, обездоленным. Очень многие не хотят этого. Поэтому это один из ответов, почему многие не хотят идти за Христом. Очень многие. Потому что не понимают. Потому что гордость не дает. Потому что понятие собственной славы, собственного величия держит. Но это большая проблема в христианстве, друзья. Если у нас нет кротости и смирения, то нам эти люди будут безразличны, действительно. Они нас не интересуют. Нам не хочется с ними иметь дело. Правильно? Бывает так, да? Но зачем нам какой-то замухрышка, на которую никто не обращает внимания, да? Единственное, что мне нравится в этом противостоянии, когда я вижу, что я есть я, и есть какие-то второсортные, третьесортные люди в церкви. Что мне нравится в этом противостоянии, друзья? Мысль, что я, конечно, лучше его. Я более духовный, я более грамотный, я более способный. Правильно? Очень простой пример. Помните историю фарисей и мытарь? Я не буду подробно рассказывать вам эту историю, мы ее знаем все наизусть. Что было в сердце фарисея, чем он гордился, чем он хвалился, кому он молился, как он себя прославлял и сравнивал себя с кем? Не с Богом, да, а с мытарем. Насколько я лучше? Насколько я ценнее? Тоже большая беда и проблема, если мы этим такими вещами занимаемся. Я хочу сказать еще в адрес таких людей, что еще очень тоже одно негативное наблюдение в этом противостоянии, что мы можем думать в отношении этих несчастных или незаметных людей, зачем они мне нужны, что я с этого буду иметь, какая мне для этого выгода, какой мне прок, какой толк. Вот так мы относимся иногда к людям. Но Бог хочет, друзья, чтобы мы входили в отношения с человеком как слуга, каким был он. Не как торговец, не как мошенник, а как он. У нас есть с кого брать пример, если мы читаем послание филиппийцам. Вадим, по-моему, читал вначале это, да? Этот отрывок. Что он, будучи всем, обнищал ради нас. Абзац из Тима Келлера. Это очень важно для нас, как рождается у нас это духовное состояние. Словами, уговорами и даже обличением нас не смирить. Поэтому Господь попускает, чтобы мы срывались на ничтожные и безобразные поступки. Он попускает для нас самые тяжелые обстоятельства, Иов. Чтобы все грешное и отвратительное мы вовремя осознавали и приносили в молитве покаяния к престолу благодати. Туда, где мы можем омыть и очистить наше сердце кровью Христа. Со смирением никак несовместима гордость и обидчивость. И только в смирении мы едины в Господе. Даже такие качества, как кротость и любовь, они не появляются сами по себе. Их надо выстрадать. Тим Келлер. Если мы не хотим носить бремена друг друга лишь в том плане, чтобы не обременять себя, то в этом и есть проблема. Это не есть жертва живая, благая, угодная Богу. Вы поняли, да, в чем я говорю? Другими простыми словами. Хотеть жертвовать так, чтобы не повредить себе, не обременять себя или не надорваться, это и есть тщеславие, пустая слава. Бывает же так в жизни. Я что-то дам кому-то, я помогу. Но главное, чтобы себе не повредить. Не повредить своему здоровью, своим финансам, своему времени, своему покою, своим каким-то еще обстоятельствам. Ну, что-то я сделаю, только отстаньте от меня, да и все. Бывает такое? Бывает, да еще как. Да еще как бывает. Мы на прошлый выходной, в субботу мы были, наш сын давал концерт за Любиком там. Ну, у него такой был сольный концерт, он пригласил меня с женой. Мы поехали, развеялись, погода прекрасная, голубое небо, море, такой запах шикарный. Люди вокруг сидят такие, необремененные люди, да, такие серьезные, солидные, уважаемые, немецкая публика. И у меня такая мысль закралась. 27 лет мы в Германии, несем служение. Смерти, болезни, больницы, кладбища, диагнозы страшные, страдания, сострадания. Мучения всякие, безысходности, слезы, плач и горе. Я думаю, ну есть же другая жизнь. Люди так спокойно сидят, ни о чем не заботятся, ничего их не тревожит. Сидят себе спокойно, жуют бутерброды, напитки пьют там. Такая поляна зеленая, вообще сказка, как в раю почти. Вот такие мысли закрались. Я думаю, вот ну просто потрясающая такая ситуация. Приедем в Гамбург, сейчас начнется по-новому. Приехали в Гамбург, сразу звонок. Привезли мальчика со Шверина, рак мозга, 16 лет. Я поехал познакомиться с родителями. Кроткие, верующие люди, муж и жена, сын в таком положении тяжелом. Поговорили, познакомились, помолились. Я приехал домой. Звонок. Опять она звонит, плачет. Приезжайте срочно опять с молитвой, с братом, с кем-нибудь, потому что врачи не дают надежды. Есть такой Гарри Берген из нашей мессианской общины. Он приезжает сразу, мы поехали опять туда, сразу же. Приехали домой в 12 часов ночи, молились, сострадали вместе с родителями. Такая тяжелая история, друзья, когда такой молодой парень, красивый, высокий, 16-17 лет, так. Страшно. У меня эта история сейчас перед глазами стоит. Не могу забыть его лицо. Я его видел первый и последний раз. Такое вот сострадание. В среду он умер. Я себе задаю вопрос. Это 27 лет. 27, а по-еврейски назад будет 72. Да? Правильно? 27, 72. А что такое 72? Псалом Асафа. Я позавидовал нечестивым. В работе их нет, в страданиях их нет. Горе не испытывает, выкатили с глаза от жира, купается, как сыр в масле. Да? Так? Не напрасно ли я проливал слезы в молитве? Не напрасно я занимался вот этими несчастными людьми? Не напрасно ли? Вот посмотрите, как ежедневно совершенно другая жизнь. Почему я вижу только одну грань, вот этот гранит, вот этот косяк гранитный, и мордой в бетон все время? Почему так? И так я думал бы, а как и Асав, да? А что Асав говорит? Пока не вошел во святилище, Дух Святой не остановил меня, стоп. Не смотри на этих людей, не завидуй, они идут в погибель. Они катятся в ад, а у тебя такая миссия. И мне жена говорит, я ей рассказал эту историю. Он говорит, если бы не вот это занятие, да, или задание от Бога, да, не вот это служение, ты бы не был спасенным человеком. Ты не был бы. И это большое благословение, что Господь доручает это, проводит через эти все ситуации, показывает, меняет сердце, меняет душу, меняет характер в этом благословении. Я сказал, да, Господь, слава Господу. Пусть будет так и дальше. Потому что почему это такие мысли? Потому что наша плоть восстает на душу. Наша плоть иногда очень агрессивно хочет повернуть в сторону. И с ней надо будет бороться всю жизнь. Поэтому, если мы говорим, носите бремена друг друга, то надо знать это делать, как Христос. Мы сейчас продолжим эту тему дальше. Мы углубимся в нее. Стих 3-4 я хотел бы прочитать из этого текста. 3-4 стихи. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». Считать себя большим, чем ты есть на самом деле, в действительности, это самообман, друзья. Евангелие говорит нам, что мы ничто, пустое место. Слава человеческая, срам. Почему? Такие достижения у людей есть. Посмотрите телевизор, посмотрите разные программы компьютерные, журналы. На что человек способен? Он же не перестает себя восхвалять и возвышать до небес. Почему это срам? Потому что Бога отодвинули в сторону, во-первых. Во-вторых, когда Бог свернет наш мир и Вселенную, от этого величия не останется даже праха, даже это меньше, чем ноль, ничего не будет. Это все срам, если это не посвящено Богу, если Бог не поставлен на первое место. Как-то Господь сделал комплимент своим ученикам. Если вы, будучи злы, детям своим все же хотите добра. Какой комплимент? Что здесь сказано? Он сказал всем нам, вы злые. Мы злые, друзья. Это наша плотская натура, это наша плоть. Это все то, что вот здесь вот, то, что Царство Небесное не наследует. Половина Евангелия говорит нам об этом. Если я злой, то что мне остается делать в этом мире? Я вынужден заполнить свою пустоту аплодисментами и овациями, которые все равно мою душу вечно не наполнят. Это радует. Люди любят это. Чтобы меня подняли, чтобы меня прославили, чтобы меня похвалили и так далее. Но это радуется плотской человек. А духовный всегда будет огорчаться. Если духовный на том месте, где он должен быть. Никто и ничто не исцелит наше сердце, если Бог сам не посмотрит на нас с одобрением и не скажет: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господину своего». Угождение Богу измеримо, друзья. Каждый из нас может сейчас задать вопрос, а угождаю ли я Богу? Ну как проверить, угождаю ли я Богу или нет? Я уже сказал, оно измеримо, его измерить можно. Очень просто, да? Ну, вспоминайте главную заповедь. Как измерить, угождаю я Богу или нет? Угождение Богу – это угождение человеку. Да? Возлюби Бога всем сердцем своим и ближним, как самого себя. 4 стих. «Каждый да испытает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Так для чего же наши сердца исцелены, друзья? Для чего Бог родил нас свыше? Чтобы мы ощущали наше превосходство над другими людьми? Очень интересный момент в Библии, очень прекрасный. Ученики Христа последовали за ним и задали ему очень такой потрясающий вопрос. А что нам с этого будет? Что мы будем иметь? И он ответил. В разговоре с Петром он дает очень исчерпывающий ответ на этот вопрос. Тебе придется умереть за свою веру. Тебе придется перенести определенные скорби и страдания. Это на вопрос, что мы будем иметь с этого. Принцип моего служения, объясняет Христос дальше. Моя жизнь за твою. Моя жизнь за твою. И никак не иначе. И только грех позволяет нам искажать этот принцип и думать так. Твоя жизнь за мою. Наоборот. Это крайний эгоизм. Проверьте наши отношения в рамках семьи, в рамках наших отношений, в рамках нашего служения, в рамках нашей дружбы. Проверьте, друзья. Муж и жена. Муж говорит: «Моя жизнь за твою». И жена говорит: «Моя жизнь за твою». Тогда идет вот такой процесс. Тогда это единое целое. Но если наоборот, муж говорит: «Твоя жизнь за мою, ты мне должна. Ты должна мне слушаться, подчиняться беспрекословно, все делать, что я говорю», и так далее, и так далее. А жена говорит: «Нет, ты должен. Это ты вокруг меня будешь крутиться». Тогда будет вот так. Вот так будет, друзья, и во всех отношениях, если мы не хотим следовать принципу Иисуса Христа. Только так. Он никогда нигде не говорил, что кто-то ему что-то должен. Никогда. А он должен был всем, хотя он Бог. Да? Мы часто так поступали в нашей жизни, с нашей женой, с нашим мужем, с нашими детьми. Мы часто опускались на дно, чтобы с ними поиграться, с ними поговорить, рассказать им что-то, уделить им время. Представьте, кого превращаются наши дети, если нам никогда не было до них дела. Они будут разбиты, они будут во многом разочарованы. И будем пожинать то, что посеяли, то и пожали. Но истинная Христова Божья любовь – это заместительная жертва. Это всегда моя жизнь за твою, да? По-моему, второе послание к Коринфянам в 8 главе написано, что Господь обнищал, пришел в этот мир и обнищал для того, чтобы мы обогатились его нищетой. Такой стих есть, да? Не помню точно где. 8 глава, по-моему, 9. 2 Коринфянам 8, по-моему, 9. Это и есть истинная любовь. Заместительная жертва. Это моя жизнь за твою. И это центр Евангелия. Это центр. Можно сказать, что такое Евангелие, ответить на вот этим на вопрос, что такое Евангелие, можно сказать так. Это моя жизнь за твою, так как поступил Господь, так и я поступаю. Многие не знают, почему у них плохие отношения в семье, с детьми, с мужем, женой, с соседями. Почему? Почему так плохо все, да? Потому что нет этого принципа. Тот человек, который себя ставит в центр, и чтобы вокруг него крутились, он потом в недоумении, почему так такие складываются тяжелые обстоятельства. Очень простой принцип. Человек хочет, чтобы он был в центре, а все вокруг его кланялись и сдували с него пылинки. Из душепопечения такое наблюдение, друзья. 90% людей, которые приходят на душепопечение, и это очень печально и больно видеть, приходят, чтобы обвинить кого-то. Жена приходит, чтобы обвинить мужа, муж приходит, чтобы обвинить жену. И когда начинаешь задавать им вопросы и спрашивать: «А, дорогая душа, а у тебя есть проблема? Ты пришел или пришла ко мне с проблемой души? Все, ты рассказала только все про своего мужа или про свою жену. У тебя проблема есть?» «Нет, у меня проблемы нет». «Ну, тогда до свидания», говорю. Нам не о чем говорить. Если у мужа проблема, пусть муж приходит, тогда с ним поговорим. Я хочу, чтобы вы его исправили. Я говорю: «У тебя проблема есть?» «Нет у меня проблемы». «Значит, до свидания». Я вывел такую простую формулу этих людей несчастных. Приходит человек душепопечению и задает ему вопрос: «Скажите, пожалуйста, почему все вокруг меня такие гадкие и плохие, и я только один хороший?» Я говорю: «А что тебе говорить на этот счет? Если ты хороший, то тебе никакой душепопечитель не нужен. Тут ответ уже есть, ты же знаешь ответ». Вот такой вот шиворот на выворот подход в душепопечении. Почему? Очень просто. Не соблюдается эта формула. Человек не хочет думать: «Моя жизнь за тебя». Нет. Это вы мне должны. Да сколько обид. Почему люди обижаются? Почему уходят из церквей? Почему они что-то ищут своего? Их не поняли, их не оценили, их не посадили на трон, не воздали им почести. А Иисус разве так поступал? Я не буду приводить сейчас десятки примеров, я просто задаю один вопрос. Иисус поступал так? Найдите хоть одно место Писания. 12 стих. «Желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Вот так. Люди хотят так жить, чтобы слово о кресте не причиняло им неудобств и страданий. Ну, вот так вот. Да, мы верующие, мы ходим в церковь, мы где-то там участвуем, но не надо так фанатически, как сказала одна знакомая. У меня знакомая есть, да? У меня контакт. Не буду говорить, кто это. И они мне доказывают, но верить-то надо, да. Но не надо быть сумасшедшим в этом плане, да? Так, чтобы всем забивать мозги. Христом и Богом, и Библией. Ну зачем это нужно? Веруй там себе в сердце. Я считаю, что это очень большая беда. Так жить, чтобы никто не видел света, и никто не знал правды, соприкасаясь с тобой. Мы даже не представляем, какую тяжелую оценку мы получим на Божьем суде. Но те, кто родились выше, дорогие друзья, они понимают, крест – это то, ради чего Христос пришел в этот мир. Крест – это наше проклятие. Это то, что мы заслужили. Это то, что Он добровольно взвалил на Себя. Это место нашего спасения и место нашего рождения свыше. Если я это знаю и понимаю, то я буду это прятать или я буду об этом говорить и свидетельствовать? Если души людей ко мне дороги, если они мне не дороги, если они все мне должны, конечно, ничего говорить не буду. Зачем они мне нужны? И если мы можем чем-либо хвалиться, то лишь крестом Иисуса Христа. И только это меняет наше сердце и делает веру в Господа центром нашей жизни. Это и есть сила ко спасению, да? Ибо слово о кресте для погибающих и уродства есть, а для нас спасаемых сила Божия. Помните, как-то Иисус сказал Петру, «Отойди от меня, сатана». То есть, если человек не понимает значение креста, это слуга дьявола. Никак не больше и не меньше. Посмотрите, как много внимания в Евангелиях уделяется вот этой последней неделе жизни Иисуса Христа. Говорит, мы часто говорим так, Евангелие – это биография Иисуса Христа. Нет, ни в коем случае. Это не биография. Это радостная весть о Его великом подвиге. И акцент в этих Евангелиях – последняя неделя Его жизни и крест. Вот это вот доминанта всего, о чем говорит нам Божье Слово. Если мы ничего из этого не поймем, то мы не поймем ничего. У меня есть разные контакты, у меня есть друг, с которым я всю жизнь прожил, и проучился, и контакты. Он сейчас живет где-то в Ростове, после он в Донецке там пережил войну. Вот эти тяжелые события, уехали в Донецк, мы с ним переписываемся, я им все время говорю про Христа. И вот он мне пишет. Как вы можете верить в такого Бога, который прощает нацистов, которые убивали евреев? И как вы вообще это поощряете? Этим преступникам даете возможность покаяться. Это абсолютное непонимание. Абсолютное непонимание того, чего хочет Господь. Что именно к грешникам, к убийцам, к мерзавцам, к мошенникам Он пришел, чтобы эти люди покаялись. А те, кто хорошие, те, кто значимые, им, конечно, Бог не нужен. Христос не нужен, покаяние не нужен. У них нет греха, у них нет проблем. Первое, что бросается в глаза, друзья, в этой истории, крест многих оскорбляет. Его невозможно понять и невозможно освоить до тех пор, пока мы не родимся свыше. Многие в мире считают, что религия и мораль – это неплохо. Но вот учение о кресте – это абсолютная глупость. Это абсолютный срам, стыд, это недопустимо. Люди думают так. Неужели те, кто является порядочными, нормальными людьми, успешными людьми, в таком же состоянии перед Богом, как последние грешники, как падшие люди? И как вы смеете так думать, они говорят? Как вы смеете так говорить? Как вы смеете так проповедовать? Многих это шокирует. Так же думают и представители других религий, которые тщательно исполняют все обряды, законы, ритуалы, и они говорят: освободите нас от этой глупости. Нас это не интересует, это страшно. Если мы тоже так думаем, друзья, нас тогда эта евангельская истина не изменит. Ничего в нас не совершится. Что же нам нужно для того, чтобы хвалиться крестом? Сейчас подойдем к самому главному моменту, друзья, что я хотел вам рассказать. Надо увидеть в нем всю боль, страдания, ужас, отвращение, проклятие, которые предназначались нам за грехи наши. Вот смотрите, мы часто говорим, выходим на такую линию собеседования, разговоров, размышлений. Что такое рождение свыше? Механизмы очень многие для нас сокрыты. Бог не объясняет нам все подробности, что происходит в духовном мире. Даже как Он создал мир, Он тоже не говорит. Он создал мир, и все, точка, радуйтесь. Радуйтесь и веселитесь. Как мы родились свыше? Мы хорошо знаем, почему мы родились. Нам открыл Бог веру, новые ценности, новую перспективу, слово мы знаем. Механизм сокрыт. Но в какой-то мере мы можем об этом механизме говорить. Вот прямая линия, да? Я все время вам на пальцах показываю, да? Доска, можно было бы неплохо нарисовать. Ну вот прямая линия. А, Б, С. Если мы размышляем в этом ракурсе, в этом пространстве А, Б, крест – это зло, это страдание, это позор, это ужас, это проклятие, это мучение, это какие-то невыносимые страдания, А, Б. Это никого не привлекает, это отпугивает людей. Это страшно, это ужасно, это стыдно, мы не хотим этого. Уберите это от нас. Если мы думаем в рамках А, Б. Но есть еще Б, С. Что означает этот отрезок Б, С? Если мы думаем об этом, тоже так же. Боль, страдания, ужас, отвращение, проклятие. Что это наш грех. Что это наше наказание. Что это то, что мы заслужили перед Богом. Это прообраз вечных мучений. И это все Господь Иисус взял на себя. Если мы не думаем в разрезе А, Б, но А, Б, С. Что это мое, моя участь. Это моя перспектива. Это мой грех. Это мое наказание. Это ужас вечного наказания и проклятия. И Господь на себя взвалил? Тогда, друзья, вот это знание, понимание и уверенность в этом меняет наш характер, наше сердце и нашу душу. Именно вот этот отрезок, и мы немножко можем говорить в этом плане, что такое элемент или механизм рождения свыше. Понимание сути Христа, сути креста до конца. Не просто, что это какое-то ужасное действие. Тогда многие не хотят об этом слушать. Как только человек увидит, что это он здесь, это его место. Иисус занял на Голгофе мое место. Это мне предназначалось. Тогда открываются другие источники, друзья. Иначе ничего мы не поймем. Если мы хотим хвалиться чем-то другим, а не именно вот этим отрезком, не этим голгофским подвигом, не этим крестом нашего Господа, это все тщеславие или напрасная слава. Что человек обычно ищет в себе, когда ему страшно, когда ответственная минута? Он ищет какие-то сильные стороны в себе. То, чем можно было похвалиться, на что можно было опереться, то, чем можно было кого-то удивить. Как рассуждают гордые люди, ну, например, которые идут в бой или идут на сражение? Мы с этим справимся. Наше дело правое, мы победим. Да, у нас есть все для этого. Наша техника, наше вооружение. Голиаф на нашей стороне. Еремия 9, 23-24. Посмотрите, какие там интересные слова записаны. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силой своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. О чем нас учит современная человеческая психология? Ищите в себе сильные стороны. Ищите в себе то, что делает вас более достойными перед другими. Ищите то, чем вы можете похвалиться. Думайте позитивно. Вы достойны, вы достойны, вы достойны. Не узнаем ли мы голос дьявола, который искушал Еву в Эдемском саду? Но чему нас учит Слово Божие? Филиппийцам 3:3. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Очень коротко и ясно, друзья. Все, что мирское, суетное, плотское, человеческое, греховное в сторону. Это совершенно не тот объект, не та опора. Хвалимся Иисусом Христом. Его победа, Его сила, Его крестом. Да? 1 Коринфянам 1:31. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом, берем на вооружение эту фразу во всех наших жизненных ситуациях. Нам подходят, нас благодарят, нас хвалят, нам что-то еще говорят. Мы говорим, слава Господу, вся слава Иисусу Христу. В заключение, так что означает хвалиться крестом? 9 последних заключительных пунктов. Первое. Мы ищем, чтобы угодить Богу и иметь похвалу от Него, а не от людей. Римлянам 2:20. Я написал 29, но надо было еще 28, но я, может, его скажу на память, друзья. Не тот иудей, кто внешне таков, и не то обрезание, что внешне по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему похвала не от людей, но от Бога. То есть не внешне, не тот иудей, кто внешне таков, да? Внешняя в сторону – это то, чем люди живут, чем они превосносятся друг над другом, чем они хвалятся. Это нас не интересует. А нас интересует наше тайное состояние сердца перед Богом, где нет людей, где никто не может нас похвалить. Я и Бог. И как Дух Святой меня обличает и показывает все гнойники и нарывы, и всю мерзость и грязь моего сердца, мое покаяние. Вот это и есть я перед Богом, да. Мое стремление очиститься, изменить мою душу, мой характер, мое сердце. Второе. Хвалиться крестом – это не просто хвалиться оправданием, но помнить весь титанический труд Христа в Его земном служении. Недостаточно сказать, я спасен, ну вот потому что я такая неординарная личность, Бог меня любит, поэтому Он меня спас. Неправильно, друзья. Нет. Хвалиться Иисусом Христом – значит знать весь Его голгофский подвиг. Почему Он пришел? Что это за цена? Что это за план? Что это за замысел Бога? Кем мы были? Кем мы стали? Какую жизнь мы вели? Какое свидетельство у нас? Как мы можем возблагодарить за все? Это целый объем совершенно полного понимания нашего свидетельства и нашего рождения свыше. Третье. Господь был избит и осмеян, на Него плевали, над Ним издевались. Он все это терпел, чтобы Бог Отец принял нас в свою божественную семью. Все это Он сделал для нашего спасения, для нашей перспективы и для того, о чем мы сегодня говорим, чтобы каждый из нас мог хвалиться Господом. Хвалящийся, хвались Господом, и чтобы мы могли услышать эти добрые от Бога слова. «Добрый и верный раб, войди в радость Господина своего». Это самая высшая похвала. Повторяю, чтобы это заслужить, надо, чтобы все наши ресурсы и способности служили во славу Бога. Четвертый пункт. Хвалиться крестом – значит понимать весь стыд, срам, ужас, отвержение, боль, глупость, отвращение, проклятие. И нужно прочувствовать, на что тянет или тянул мой собственный грех. Вот это все, что я перечислил. Это моя заслуга. Это то, что я заработал перед Богом на суде. И нужно прочувствовать того, кто взял все это на себя и умер за эти страшные, мерзкие преступления мои, ваши, наши. Вот это надо прочувствовать до конца. Этот отрывок запомните. А, Б, С, да? Это и есть механизм нашего спасения и рождения свыше. Пункт 5. Это понимание великой миссии Христа. Это центр Евангелия. Моя жизнь за тебя. И иначе не думаем. Не ищите, друзья, никаких причин, почему у нас не клеятся отношения с людьми, если мы думаем по-другому. Но если мы будем думать и поступать, и верить, и знать, моя жизнь за тебя, тогда у нас всегда будет мир, и любовь, и радость, и уступчивость. И всегда мы будем исполнять эту заповедь Христа. Хочешь быть больше, становись меньше. Иди на дно. А со дна у нас есть только один путь. Куда? Наверх. Шестой пункт. Понимать, что этот мир для меня распят, и я для мира. Этот мир не умер, и он никуда не исчез. Но он мертв для нас со всеми своими перспективами и со всеми своими уловками. У него нет для нас, на нас больше никаких прав. Все. У нас другой господин, у нас другая реальность, другая перспектива. У нас другие ценности, у нас другой Господь. Седьмой пункт. Хвалиться Христом – это не только Христос в нас, это должно быть и видимо снаружи, друзья. Не только соль, не только учение, которое я ношу в своем сердце, но то, этот свет, который я излучаю. Это свидетельство, это любовь, это желание, чтобы люди, которые вокруг меня, тоже что-то узнали, увидели, услышали о спасении в Иисусе Христе. Восьмой пункт. Хвалиться крестом в служении – это значит лишиться тщеславия, гордости, но проповедовать Христа распятого. Кровь должна литься после каждой проповеди, напоминая нам о наших злодеяниях и преступлениях. Кровь, она должна литься, она должна текти, друзья, везде и всюду. Капать с потолка, по стенам, по полу, по плечам, по голове. Везде она должна литься, напоминать. Кто мы и что мы? В книге Левит, не помню, в какой главе написано, ибо душа человека в крови, да? И эта кровь душу вашу очищает. Что-то так. Но тем более кровь Иисуса Христа, там шла речь о животных, кровь Его. Всегда напоминание, кто мы, что мы, что мы заслужили на самом деле, и как по великой Божьей милости Бог развернул нас на 180 градусов, и благодаря жертве Иисуса Христа и Его крови Он нам нарисовал совершенно другую перспективу. Девятый пункт, последний. Когда я ухожу после каждого служения, друзья, то всегда пусть у нас будет такая радостная мысль. Христос умер за меня, чтобы я получил жизнь, чтобы я получил мир с Богом, чтобы я имел радость, чтобы я имел полноту, чтобы все то, что окружает меня, напоминало нам об этой величайшей благости и милости Божией. И у нас есть постоянное желание после каждого служения благодарить и славить Бога и Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу, друзья! Давайте встанем для молитвы. Благодарю Тебя, Господь, за Твой великий голгофский подвиг, за Твой крест, Твои страдания, благодаря которым мы оправданы, искуплены и предоставлены к вечной жизни. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, ибо это есть сила ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, затем и еллину. Присутствуй, Господь, в жизни каждого из нас, в сердце нашем, чтобы мы могли отражать Твой великий божественный свет в этом окружающем нас мире людей. Аминь.